Дорогие братья и сестры, сегодня в передаче «Гость в студии» мы ведем беседу со старшим преподавателем Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергеем Владимировичем Квасниковым. Сергей Владимирович, здравствуйте, и Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Итак, мы с вами продолжаем рассказывать о русской литературе, какая она у нас грандиозная. И вот сегодня начало XIX века и Василий Андреевич Жуковский.
Да, все верно, Валентина Федоровна. Мы с вами, находясь уже в первой трети XIX века, будем говорить о всем том, что предшествовало Александру Сергеевичу Пушкину и скоро о нем самом. Но, конечно, Василий Андреевич Жуковский и учитель, и друг, можно сказать, ведь Василий Андреевич всегда на равных относился к Пушкину, несмотря на их разницу в возрасте. В общем, в целом, это вот уже та плеяда золотых наших авторов XIX века, вот, которая наиболее знакома всем радиослушателям. И мы, возможно, повторим какие-то вещи, которые наши радиослушатели знают. Конечно, Василий Андреевич Жуковский, он у нас известен прежде всего как поэт, но я еще и напомню, что он был и переводчик, да, и сделал множество интересных переводов.
Из тех, которые нам больше знакомы.
Но, наверное, самый знаменитый его перевод и самый великий, это, конечно же, «Одиссея» Гомера. Классический перевод «Одиссеи» принадлежит Жуковскому, и никто не смог его превзойти, хотя после Жуковского делались переводы, и, может быть, с литературной точки зрения более точные, но по поэтическому таланту его никто вот не смог этом деле превзойти. Да, и поэтому, конечно, именно дар поэтический — это то, что Василия Андреевича отличало.
Приблизил к нам «Одиссею», поближе сделал ее, потому что действительно произведение это сложное для восприятия такое.
Говоря о его юных годах, отметим, что он учился в благородном пансионе при Московском университете, и именно в нем он приобщился к литературной деятельности. Это у нас 1797-1800 годы. Первое стихотворение его «Майское утро» — это как раз 97 год. Здесь на него повлиял директор университета Тургенев. Он проникся здесь общей вот этой атмосферой пансиона, где господствовали нравственные, религиозные, какие-то литературные интересы. Читались европейские авторы, главным образом мистики. Вот эти идеи нравственного самосовершенствования, всечеловеческого единства, они проникли в сознание Василия Андреевича, и в его речах и стихотворениях эти мотивы мы с вами видим. Позже, когда он окончил пансион, он вместе с одним из сыновей директора университета Тургенева, Андреем Тургеневым, и другим человеком Мерзляковым, стал основателем дружеского литературного общества. И это общество, хотя и просуществовало совсем недолго, чуть меньше года, являлось служение истине и добродетели посредством изящной словесности. И в планы Жуковского и в целом общества входила популяризация малоизвестных в России достижений европейской литературы, ну то есть переводы, да? Переводы с немецкого, с английского языка, ну и создание теории изящных искусств. Здесь Жуковский перевел романы немецкого писателя Коцебу «Мальчик у ручья», «Королева» Ильдегерда. И, наверное, более известная и крупная – это его перевод «Дон Кихота» Сервантеса. Это первый русский перевод «Дона Кихота», и сделан он именно Жуковским. И, наконец, в 1802 году вышло его стихотворение «Сельское кладбище», вольный перевод «Элегии Грея». И вот именно его Владимир Соловьев потом назовет началом истинно человеческой поэзии в России, родиной русской поэзии. Видите, как оценено было в русской культуре это произведение. Нашим радиослушателям я напомню буквально первые строчки этого произведения. «Уже бледнеет день, скрываясь за горой, шумящие стада толпятся над рекой, усталый селянин медлительной стопою идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой. В туманном сумраке окрестность исчезает, повсюду тишина, повсюду мертвый сон, лишь изредка жужжа вечерний жук мелькает, лишь слышится вдали рогов унылый звон. Ну и так далее. То есть мы слышим элегию, то есть вот что-то такое очень печальное, даже, может быть, какое-то уныние и тревогу, но он смягчает всю ту суровость, которая была в оригинальном произведении Грея. И все-таки мысль о бессмертии, о примирении за гробом, о справедливом воздаянии, о спасении души в конце этого произведения звучит. Вот эта строфа, которая отражает эпитафию на могиле юноши. «Прохожий, помолись над этой могилою, он в ней нашел приют от всех земных тревог. Здесь все оставил он, что в нем греховно было, с надеждою, что жив его Спаситель Бог». Да, то есть Жуковский, несмотря на то, что это элегия, заканчивает мысль надеждой. Да, и таким образом здесь вот проявляется его вот внутренний дух вот этого света, несмотря ни на что. Во втором и седьмом годах XIX века Жуковский жил у родных в Тульской губернии. Здесь он занимался самообразованием, изучал, конспектировал труды европейских теоретиков литературы и искусства. И начал вести дневники. С какой целью? С целью познать себя, как он сам об этом говорит. И, конечно, выработать собственные принципы. Мы понимаем, что речь идет о творчестве, помимо всего прочего. Здесь в некоторых записках он рассуждал о вере, разуме, о свободе воли, о божественном признании, молитве, об отношениях человека к Творцу. То есть мы видим религиозные мотивы в его дневнике отчетливо. В 1906 году он сочинил элегию «Вечер», патриотическую песнь барда над гробом славян-победителей. То есть это как раз-таки отклик его на сражение в Аустерлице, которое вот-вот было. В 1908 году написал первую балладу «Людмила». Вот эти стихотворения, которые я назвал, как бы и создали, и даже упрочили известность Жуковского. То есть он становится именем в России. В 1908-1911 годах он сотрудничал в журнале «Вестник Европы». Помните наш с вами разговор об этом «Вестнике» в отношении Карамзина. Да, то есть, видите, как бы здесь переходит вот от Карамзина дальше Жуковскому как бы некое вот это творческое перо. Ну и помимо стихов он здесь публикует прозаические повести «Три пояса», «Марьина роща», некоторые литературно-критические опыты. Он рассуждает, например, о басне Крылова или сатире Кантемира. Ну и некоторые статьи, переводы об отношении писателя к светскому обществу, о поэзии к нравственности, о задачах, принципах литературной критики, ну и другие вещи. То есть, как мы с вами видим, он не только поэт, он и прозаик, и критик, и мыслитель. То есть он всесторонне развитый человек и пишет очень богато и широко. Когда началась война 12-го года, он пошел добровольцем в московское ополчение, был в чине поручика, но в день Бородинской битвы находился в резерве. Он помогал Кутузову, составлял бумаги некоторые для него, но, увы, переболел горячкой и в связи с этим армию оставил. Но, несмотря на оставление армии физически, он не оставил ее поэтически, он писал произведения на военные события и, конечно, стихотворение к старцу Кутузову 12-го года, его знаменитое, и гимн «Певец восстания русских воинов», где он прославляет более 20 героев войны поименно, буквально по именам. И здесь опять мы слышим религиозные мотивы. Воинскую доблесть он именно осмысляет в категориях христианской этики, то есть это жертвенное служение. И не слава является наградой за это жертвенное служение, а бессмертие человека. То есть он, как бы, вот видите, здесь вот этот православный мотив, меняя славу земную на славу небесную, активно выводит. Ну и вообще религиозные мотивы входят во многие его произведения, но здесь вот звучит этот мотив так. «Бессмертие, тихий светлый брег, наш путь, к нему стремление. Покойся, кто свой кончил бег, вы, странники, терпение. Конечно, огромную популярность этот гимн принес Жуковскому, и, конечно, слава его все более и более распространялась. Позже он будет писать стихотворение о Наполеоне и обо всех событиях, и он все, что пишет, так или иначе, окрашивает в христианские мотивы. И, например, послание государине императрице Марии Федоровне, ту победу, которую одержала русская армия, он осмысляет и толкует как плод любви и молитвы императорской семьи, о которой предузнал сам Бог, Творец, и как бы за это он даровал победу. То есть, видите, христианская тема здесь активна. В обширном послании императору Александру, в гимне «Певец в Кремле», здесь он все осмысляет в христианской эсхатологической перспективе, то есть как кончина мира у нас представлена в Евангелии и в Апокалипсисе, так и здесь вот эту апокалиптику Жуковский тоже рисует. Наполеон, понятно, что это вот тут буквально апокалиптический зверь, который губит все, но развязка наступает в Париже, когда входят русские войска, и на месте казни короля Людовика XVI совершают богослужение, и это богослужение как бы ставит точку в победе божественного над вот этим лукавым темным зверем. «И се подъемлется спасение сосуд, и звучно грянуло, воскреснул Искупитель». То есть, видите, победа русских войск над Наполеоном – это победа самого Господа, Спасителя и Искупителя. Да? Свет воскресения является в этом торжестве. Ну и позже он пишет, да, некоторые прочие слова, и описывая здесь благодарственные молебны, которые будут служиться в Санкт-Петербурге, и, конечно, вот эти слова «все в жертву за царя» подчеркивают вот эту жертвенность народа, которую он совершил ради помазанника Божия. С 15-го года Жуковского часто приглашают к императорскому двору. В те же годы он переживает и личную трагедию. Он очень любил и ждал совершеннолетия своей возлюбленной Марии Протасовой достаточно долгое время. Но, несмотря на то, что он дождался ее совершеннолетия, мать ее не дала своего благословения на этот брак. И в итоге Мария была выдана замуж за профессора медицины в Дерпте Мойера, и он, несмотря на такие обстоятельства, не бросил эту девушку, свою возлюбленную, и навещал ее до самой ее смерти, до последнего дня. И вот последней встрече посвящено его стихотворение 23-го года «Ты предо мною стояла тихо». Вот и вообще в целом вот эта личная его беда стала по текстам многих его стихотворений, баллад. И он, конечно, здесь проводит какую мысль о том, что пусть мы не можем быть в этом мире вместе, но есть некое тайное, невидимое родство душ, которое позволит все-таки в ином мире, в посмертии, людям обрести некое единство в любви. «Есть лучший мир, там мы любить свободны, туда моя душа уж все перенесла, туда всечастное влечет меня желание, там свидимся опять, там наше воздаяние». Вот так поэтически переживает он эту беду. Ну и вообще мы с вами видим вот в этих словах и в дальнейших его произведениях, что лирика Жуковского начинает проникаться и вообще сосредоточена главным образом на жизни души. То есть вот именно что в душе, та боль, то страдание и несчастье, которое в этой земной жизни охватывают человека, вот как их осмыслить? И вот он как поэт пытается осмыслить это все и дает ответ, что нужно все это стойко перенести, преодолеть, потому что все это так или иначе закончится, а следующая, будущая жизнь, и жизнь вечная, и та красота жизни, и тот свет надежды, который там сияет, он как бы воздаст за все тревоги этой жизнью. Сей сладкой надеждой я выше судьбы, и жизнь мне земная священна, например. Вот в этом стихотворении мы услышим какие-то такие мотивы. Вот и в других: «Друг, на земле великая нечетна, будь тверд, а здесь тебе не изменят. О, милый, здесь не будет безответно ничто, ничто, ни мысль, ни вздох, ни взгляд». Ну и так далее. Здесь можно много цитировать его. Он про небо и про будущий мир вот в таких категориях надежды активно высказывается в своих произведениях. Баллады Жуковского, конечно, поражали современников, во-первых, тем, что он вводит романтизм, и он у нас с вами первый, да, романтический литератор в России, с него эпоха романтизма у нас начинается. И вот то, вот это инфернальное, так скажем, вот эти ужасы и мистицизм их, который до этого русской литературе последнего, по крайней времени, был неизвестен, вот как бы так потрясает читателя. Хотя, конечно, Жуковский все это переосмысливает с точки зрения нравоучения и морали. Он всегда говорит о том, что будет возмездие за злодеяние, что земному преступнику, если суд здесь и оправдал его, то небо все равно его накажет. То есть вот эти мысли он высказывает. И в отличие от европейского романтизма, который показывает человека игрушкой в руках сил зла, то есть и злые силы как бы крутят этим человеком, и он в буре этих страстей как бы вращается, и он не свободен, Жуковский романтизм делает русским как бы немного православным. Все-таки есть у человека свободный выбор между добром и злом, и этот выбор человек делает сам, и он сам спасает себя или обрекает себя на адские муки. То есть мир Жуковского, пусть хотя это и романтизм, он все же справедлив. Он не так страшен и безнадежен, как европейский романтизм. И таким образом вот чудо, спасение, счастье, вот эти мысли, они в конце как бы этим светом сияют, и поэтому он переосмыслил как бы вот этот романтизм и придал ему все же надежду. Ну вот страшное есть у него одно такое произведение, поэма «12 спящих дев». Здесь он рассказывает о громобое, который продал лукавому свою душу и своих дочерей. Да, видите, какая страшная здесь мистика. Но в отличие от европейцев, Жуковский говорит, что спасение его возможно. Во-первых, потому что дочери невинны. Во-вторых, сам громобой кается. Затем идеальный богатырь Вадим совершает некие подвиги спасительные. И, наконец, Бог милосерден. И таким образом в соединении невинности, покаяния, подвига и божественного милосердия конец поэмы — это праздник небес. «Сквозь занавес зари блистает крест слиянны, из света зрятся алтари, и яркими венчанны звездами девы предстоят с молитвой их святыни, и серафимов тьмы кипят в пылающей пучине». Вот так. В 17 году Жуковский был приглашен учителем русского языка к невесте великого князя Николая Павловича, то есть будущего императора Николая I, будущей императрицы Александре Федоровне. И таким образом...
Так та тоже вот... была Александра Федоровна.
Да, да.
Смотрите-ка, что и у Николая I, и у Николая II тоже Александра Федоровна.
Да, такое совпадение в именах. И поэтому, конечно, в это время, с 18 по 24 годы 19 века, стихотворения Жуковского посвящены кому? Безусловно, императорской семье, но духовность не может Жуковский никак как бы не выразить. И образ Евхаристии, чаши, жертвы Христовой все время так или иначе где-то в его произведениях звучат. И причем можно сказать, что вот эта таинственная, вот эта мистика христианская даже становится все более и более такая глубокая, неопределенная и возвышенная. Некоторые начинают его за это порицать. Например, вот Вяземский вообще осудил Жуковского, сказав, что тот вдался в какую-то христианскую выспренность, слишком уж мистицизмует, как он пишет. Да, то есть, конечно, может быть, да, он как бы слишком ушел в такую сильную, вот какую-то духовную сферу, не всем понятную, да, для светского общества, не всеми воспринимаемую. Но нельзя сказать, что это длится бесконечно. Понятно, что, с одной стороны, Жуковский пытается выразить невыразимое состояние, когда вот душа наполнена Богом, но все ведь заканчивается, и постепенно этот этап у него проходит. Лирика постепенно отходит на второй план, и далее 20-е и 30-е годы граница — это последние баллады, которые опираются уже на средневековые легенды. То есть, видите, он движется дальше. В 26-м году Жуковский был назначен наставником наследника престола великого князя Александра Николаевича, будущего Александра II. И вот в дневнике за 28-й год, когда началось обучение наследника, Жуковский размышлял о своей миссии. Какая это миссия? В воспитании государя в духе любви и уважения к народу. Цитата. «Не уважать народ свой есть совершенное безумство в государе, есть что-то чудовищное, похожее на сумасшествие». То есть Жуковский здесь проявляется как патриот, как искренне преданный русским традициям человек, и он также пишет, что русские наравне с другими народами могут пользоваться всеми благами гражданства, даруемыми единым просвещением, и он как бы трудится ради этого. Конечно, с одной стороны, выступая за вот это просвещение и благо просвещения, которое русским людям тоже должно быть открыто, мы чувствуем вот этот либерализм, который присущ западноевропейскому времени всего вот этого, связанного с революцией, но когда впоследствии все наши литературы увидят, что произойдет, постепенно, конечно, либерализм будет сменен на более консервативные и настороженные мысли. Конечно, благодаря тому, что он является воспитателем наследника, он все время находится с царской семьей, и таким образом он общается тесно и с великой княгиней, ну и император находится здесь. И, конечно, вот это постоянное присутствие Жуковского вызывает, естественно, неудовольствие Николая I. Вот. Но, несмотря ни на что, Жуковский использует свое положение для того, чтобы кому-либо помочь. Он, когда происходит вся эта ситуация с декабристами, пытается защитить декабристов. Ну и больше всего, наверное, Жуковский всегда помогал и помог Александру Сергеевичу Пушкину, потому что его должны были сослать, как вы помните, в Сибирь, но благодаря стараниям Жуковского, Карамзина и некоторых других, вот Пушкина все-таки перевели на юг, затем постоянно...
Это в Одессу или в Бессарабии, или где он был, Пушкин? В Одессе, по-моему.
Да, вот этот район Молдавии и юго-западной Украины.
Да, Одесса и Молдавия, вот, потому что по Бессарабии кочуют, это наверняка.
Там Кишинев и все, что вот, находится вот вокруг Кишинева, эти земли. Все верно. Вот, то есть здесь потом, конечно, постоянно губернатору Санкт-Петербурга на Пушкина были жалобы. Здесь он подрался, тут он балагурит, здесь он декламирует неприличное, запрещенное. И все время власти приходилось как-то вот справляться с Александром Сергеевичем, с которым справиться было совершенно невозможно. И Жуковский близкий друг, соратник, можно сказать, хотя и не идейный, по дару творчества, вот он оказал колоссальную помощь Пушкину и защищал его до конца. Политическая лирика Жуковского 30-х годов XIX века посвящена прославлению мощи России, незыблемости ее самодержавных устоев, носит такой достаточно официальный характер. Ну и в ноябре 1933 года, напомню еще раз нашим радиослушателям, именно по поручению императора Николая I Жуковский пишет слова на гимн «Наш российский Боже». «Царя храни, сильный и державный, царствуй на славу нам, царствуй на страх врагам, царь православный, Боже, царя. «Храни и так музыка Львова», текст Жуковского. Вот это его произведение, наверное, которое мы знаем и по сей день уж точно. Конечно, в это время...
Увековечил, можно сказать, этим.
Да, да, себя отчасти. Себя, да. Но он увековечил и много чем другим. Именно в эти же самые годы, 32-33, он находится в творческом состязании с Пушкиным, и они пишут сказки свои самые знаменитые, и сам Жуковский пишет свои знаменитые сказки, и Пушкин, их состязание вот, проходит успешно. Но, конечно, как мы с вами в прошлой передаче сказали, побеждает Русланом и Людмилой Пушкин, и Жуковский дарит свой портрет с той знаменитой надписью.
Фразой, да. «Победитель ученику от побежденного учителя».
Учителя, да. Конечно, очень значительным его является в этот период и стихотворная повесть «Ундина», и драматическая поэма «Камоэнс». Здесь он соотносит поэзию с религией, говорит, что они две сестры и служат
поэзия
одним,
и религия?
Да, одним целям. Поэт — это
ну, в принципе-то,
тот,
да?
Кто из, да? который изрекает истины веры и божественные
поэт
истины.
Поэт — это ведь в переводе... Творец — это в переводе поэт,
да,
между прочим.
Да. Да. Если так говорить, да. Вот. Затем в 41-м году он женится на дочери художника Рейтерна Елизавете. Она лютеранка, позже она перейдет в православие. И он поселяется благодаря этому в Германии. В Россию он вернуться уже не сможет. И там, в Германии, он изучает богословие, ведет религиозную переписку. И если в предыдущий период Пушкин был, наверное, ближайшим человеком для Жуковского, но на руках Жуковского Пушкин
скончался.
Умирает, и он, помните, вносит на своих руках тело умирающего Пушкина в его квартиру на Мойке. И, конечно, это была страшная беда для Жуковского, ведь именно Жуковский был первым, кто увидел в Пушкине великого и даже самого великого русского поэта. И, конечно, когда твой ученик и такая колоссальная звезда умирает на твоих руках, для Жуковского это было колоссальной потерей. И теперь, когда он в Германии, и когда он далеко от родины, вот этот разрыв для него тоже болезнен. В последние годы он был очень близок с Гоголем. Они, конечно, общались, и когда были вместе с Пушкиным, они в Царском селе все втроем были, и в Риме очень много они гуляли и общались. И позже, когда Жуковский жил в Германии, он с Гоголем переписывался. Не всегда эта переписка была постоянна, Гоголь не всегда отвечал сразу. Жуковский очень болезненно это переживал. Вот, но, конечно, Гоголь трудился и имел свои какие-то жизненные вот, перипетии, которые не позволяли ему это сделать. Но так или иначе, в конце вот, своей жизни вот, богословие, христианство – это вот, такая центральная тема для Жуковского. Он переводит со славянского языка на русский язык весь Новый Завет и делает его подарком на день рождения своего сына Павла, который и опубликует этот Новый Завет в Германии. Ну и, конечно, в повестях своих 40-х годов он использует в основном библейские сюжеты или какие-то религиозные легенды, которые носят нравоучительный характер. Это у нас и «Капитан Боб», и две повести «Подарок на Новый год», где здесь легенда об Александре Македонском, брат Эдемского сада, им описывается, и повесть «Притча» здесь, как по повелению царя мудрец Кирим путешествует в поисках ответа на вопрос, с чем можем мы сравнить земную жизнь и свет. И он отвечает здесь таким ответом, что наша жизнь есть странствие по свету, такое ж, как мое, во исполнение верховной воли высшего царя. Затем это «Выбор креста», повесть об Иосифе Прекрасном, о том самом Иосифе, проданном в рабство, и некоторые другие произведения. Он перекладывает стихотворно книгу «Премудрости Соломона», 18 главу. Ну и некоторые такие попытки поучать и при этом забавлять он в поздних стихотворных сказках реализует в «Коте в сапогах» и в «Тюльпанном дереве», сказки о Иване Царевиче и Сером Волке. То есть здесь он вот это все делает. Ну и, наконец, он конце, в 40-е годы, эпический поэт. Здесь он переводит некоторые древнеиндийские, персидские произведения и выполняет свой главный и колоссальный труд. Это «Одиссея» Гомера, о котором мы с вами сегодня сказали. И Гоголь, конечно же, был первым, который сказал, что это то, что очистит вообще весь русский язык и произведет впечатление на современный дух нашего общества вообще. То есть Гоголь, конечно же, оценил это произведение высочайшим образом. И, наконец, когда происходят революционные события в 1948 году, Жуковский пишет две статьи, стихотворение «К русскому великану», и здесь он дает ответ, как спасти Европу и Францию, которая погрязла в цареубийство, в безверие и в бешеный разврат. Он говорит о том, что единственное спасение наше – это возвратиться к вере и истинной церкви. И последнее его произведение – это поэма «Странствующий жида» Гасфер. А вот этот вот знаменитый перевод? Сюжет. Нет, его как бы собственное сочинение, где он по-своему обрабатывает эту легенду.
А, ну, стихотворное.
Да, это поэма. Да, это
поэма. Потому что «Агосфера» — это роман просто.
Да, это легенда, которая да, многими вот, по-разному интерпретировалась.
Понятно, а он
вот,
в стихах.
И он ее заканчивает надеждой. «Агосфер после всех плодных своих скитаний оказывается в римском цирке среди христианских мучеников. Здесь получает он наставление от святого Игнатия Антиохийского словами «Смирись, живи и жди». И, наконец, на острове Патмос он принимает крещение от апостола Иоанна Богослова, который раскрывает перед ним грядущую судьбу. То есть вот так он это оценивает. И заканчивается жизнь Жуковского в ночь с пятницы на субботу Фоминой недели. За два дня до этого он исповедуется, причащается святых тайн. И последние слова его: «Теперь остается только материальная борьба. Душа уже готово». С этими словами Жуковский кидает наш с вами земной мир. Вот такой великий поэт, великий человек, глубочайшая...
Да, великая жизнь.
Да, такая, глубочайшая душа. И, конечно же, его мы с вами любим, ценим, как того, кто, с одной стороны, передал пальму первенства Пушкину, но с другой стороны, как величайшего гения самого по себе, вот, талантливого человека этой новой эпохи, в которую Россия вступает в XIX веке.
Замечательно. То есть мы получили полное представление о его творчестве сегодня. Благодаря вам, Сергей Владимирович. Ну, читать надо самим, изучать, внедряться в его творчество как-то поглубже, глубоко, с тем, чтобы понять и переварить это все себе, да? Спасибо вам большое. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня с таким рассказом о творчестве Жуковского Василия Андреевича был старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергей Владимирович Квасников. Сегодня у нас в гостях на радио «Воскресенье». Сергей Владимирович, спасибо. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Спасибо. До свидания.